И спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смех твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет.
Привет, дорогие друзья! Мы с вами на канале Белковский. Это проект «Время Белковского», его очередной специальный выпуск, который называется «Год безумия и война бытия». К этому всему нас привел Илон Маск, который, отвечая на вопрос подписчика его социальной сети X, бывшего Твиттера, о том, каким будет 2024 год, таким же ли безумным, как предыдущие 4, ответил «еще более безумным». А тем временем подписывайтесь, пожалуйста, на канал Белковский, ставьте лайки, публикуйте это видео там, где только хотите и можете. И, пожалуйста, поддерживайте наш канал в любых финансовых инструментах, включая криптовалюты из самых разных точек, стран и регионов обитаемого мира. Итак, год безумия. Плохо ли это? Ну, во-первых, как мудрость этого мира есть безумие перед Господом, так и наоборот. Безумие этого мира есть мудрость перед Господом. А то, что 2024 год будет непростым, так это к бабке, что называется, не ходи. Ведь это, возможно, кульминационный год Четвертой мировой войны. Кроме того, год ее юбилея, Четвертая мировая, напомню, началась именно весной 2014-го с аннексии Крыма, которую многие считали лишь досадным эксцессом, за которым ничего особенного не последует, и Владимир Путин не двинется дальше. А дальше все и последовало, как мы тогда предсказывали. А почти уже 2 года назад, в марте 2022, вскоре после начала спецоперации Z, одной из кульминационных стадий Четвертой мировой войны, ваш покорный слуга опубликовал в «Новой газете», вскоре после этого закрытой, но не в связи с этим, я надеюсь, по крайней мере, статью «Не стоит мир без праведника», о предпосылках и важнейших факторах, источниках, составных частях того кризиса, который проходит мир. Этот кризис – это смена эпох. Мы переходим от эпохи Просвещения к эпохе Возвращения. Этот такой переходный период в истории человечества всегда сопровождается пришествием или прискакиванием 4 всадников – войны, чумы, голода и смерти. Это то, что с человечеством и происходит примерно с середины минувшего десятилетия. Чума, пусть несколько пародийна, это был COVID-19, но напугала на человечество как самая настоящая чума. Голод – это большая инфляция, связанная с ростом цен на продовольствие и энергоносители. Ну, впрочем, порожденная не только войной, но и чумой. Потому что гигантские вливания и раздачи слонов, то есть денег народу, самых вертолетных денег в эпоху COVID-19, вкупе с параличом логистических цепочек из-за безумного карантина, здесь тоже проявилось безумие этого мира в переходный период, это во многом породило рост цен на товары народного потребления. Смерть – это сокращение населения. Собственно, все тот же Илон Маск, обсуждая безумие этого века, назвал главной проблемой современного мира демографическую. По словам господина Маска, самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, это демографический коллапс. Так он прокомментировал сообщение пользователя соцсети под ником Dodge Designer о рекордно низком уровне рождаемости в нескольких странах. Прежде всего в Японии, Сингапуре, Вьетнаме, Италии, Нидерландах, Южной Корее и Китае. То есть, как мы видим, по большей части в странах Юго-Восточной Азии, где рождаемость до определенного момента, хотя не в Японии, конечно, была высокой, например, в Китае после этого резко и качественно упала. Ну и в старушке Европе тоже. При этом Илон Маск, разумеется, совершает классическую оговорку по Фрейду. У него-то самого 9 детей, точно так же, как у его отца Эрла Маска, сыгравшего весьма неоднозначную роль в воспитании звездного сына. Поэтому для этого семейства очень важно иметь много детей, чтобы тем самым дополнительно подтверждать свое право находиться на этом свете. Это из области психологии бессознательного. Именно поэтому демографический коллапс Маск воспринимает как практически катастрофу. Дескать, а если бы у меня не было детей, смог бы я считать себя полноценной личностью, полноправным и полновластным человеком. А идея власти над человечеством, безусловно, главная, которая сегодня владеет Илоном Маском и ведет его к совершению некоторых важных ошибок, как в настоящем, так и в будущем, что не отменяет его ключевой роли визионера и человека, который многое видит и предсказывает абсолютно правильно. А ведь что на самом деле означает «всадник смерти»? То есть сокращение прироста населения, снижение рождаемости. Что меняются сами подходы к рождению и воспитанию детей. В мире современном, в мире постсовременном, в мире будущего, который наступит неотвратимо, становится понятным, что, во-первых, самое главное – это дать ребенку образование и воспитание. Что родители принимают решение родить ребенка для себя на свой страх и риск и должны ему всем и обязаны. Не наоборот. Дети рождаются не для того, чтобы содержать родителей, как это было в ветхие времена. Содержать их тогда, когда сами родители зарабатывать деньги и прочие материальные блага уже не смогут. В Российской Федерации царит прямо обратный подход. Вы только рожаете, а детей мы пристроим. То есть неважно ни образование, ни воспитание, ни способность родителей дать своим детям хоть что-то внятное, целостное и целокупное. Нет. Просто производите на свет пушечное мясо, потому что куда девать ребенка всегда найдется. Ну, по крайней мере, он всегда сможет умереть за Владимира Владимировича Путина на фронтах какой-нибудь идущей или грядущей спецоперации. Ну, после Украины может случиться Молдова или что-нибудь еще, да и какие-нибудь русские десанты в разных точках мира совершенно не помешают. И это, безусловно, концепция прошлого. Задавим физической массой. Концепция будущего, что детей должно быть мало, и они должны быть высокого качества. И это, как мы видим, распространяется по всему миру. Да, конечно, далеко не везде. И в определенных исламских странах рождаемость очень высока. Да и в Африке, которая вроде как колыбель человечества и мотор глобального развития, как считают сегодня в Кремле и в некоторых странах глобального юга. В прошлый раз в новогоднем супервыпуске «Времени Белковского», который называется, как мы знаем, 2023 год великого оптимизма, мы с вами уже обсуждали, откуда берется термин «глобальный юг», совершенно не отражающий суть дела, потому что нашему русскому бессознательному, который так замерзло на евразийском Хартленде, очень хочется постоянно оказаться на юге, частью какого-нибудь юга, и, в общем, пойти на юг, в связи с чем мы предложили вместо глобального юга термин «Югославия». Посмотрим, приживется ли он, хотя он отражает смысл происходящего гораздо точнее, чем это аморфное сочетание «глобальный юг». Что еще происходит в период смены эпох всегда? Во-первых, нарастание миграции. Это мы видим сегодня. Евроатлантический мир и Единая Европа, и США наконец признали миграционный кризис и начинают бороться с ним. Это придется делать и нынешнему президенту США Джозефу Байдену, несмотря на длительное отрицание значимости проблемы, хотя бы для того, чтобы разблокировать решение Конгресса США о финансовой помощи Украине и Израилю, которое для администрации Байдена совершенно принципиально и для возможных преемников Байдена, республиканцев, по сути, тоже, несмотря на многочисленные нюансы и шероховатости, сопряженные в первую очередь с невозможностью эффективного контроля над выделяемыми средствами, особенно в том, что касается Украины. Еще смена эпох – это всегда изменение климата. 2023 год, как нам сообщают важные ученые, стал самым жарким за всю историю не просто наблюдений, а предположительно за 120 тысяч лет, так называемого Микулинского межледниковья. Вы знаете, что такое Микулинское межледниковье? Я тоже нет. Как только выясню, вам расскажу. А 6 июля 2023 года был зафиксирован новый температурный рекорд со средней температурой на поверхности Земли 17,23 градуса по Цельсию. Абсолютно рекорды температур были обновлены в таких странах, как Албания, Бразилия, Китай, Таиланд, Турция. В разных городах, в Милане, Валенсии, например, Дакке, это Бангладеш, Вьентьяне и так далее, и так далее. Так что глобальное потепление имеет место быть. И полемика о том, носит ли оно антропогенный характер, не имеет практического смысла. Потому что всякая проблема, которую приходится разрешать человечеству, носит антропогенный характер, ибо посылается человечеству за грехи и для испытания его верности собственной миссии, как орудия в руках Божия, в том числе предмета спасения. Поэтому куда уж тут антропогеннее. Так что смена эпох неизбежно ведет к торжеству экологической повестки и так называемых стандартов устойчивого развития, хотя сам термин «устойчивое развитие» не точен. Скорее его следует назвать «гармоническое развитие», поскольку в эпоху возвращения ценности гармонии будут превалировать над ценностями роста. Но о том, что рост имеет свои пределы и далеко не точно отражает состояние стран, континентов и человечества, начали говорить еще в 70-е годы 20 века с пресловутого профильного доклада Римского клуба. Потом выяснилось неожиданно, что экономический рост совершенно не ведет к свободе и демократии, как считалось долгое время. И примеры России и Китая начала 21 века тому ярчайшие, они же и тусклейшие подтверждения. Наконец, выясняется, что вообще апология роста ведет к обесмысливанию основ этого роста. Знаете, есть такой закон Гудхарта или ловушка Гудхарта, согласно которому, если какой-то параметр, он же и критерий, становится самодавлеющим, то он перестает играть постепенно свою индикативную роль. Потому что все начинают работать исключительно на этот параметр, забыв о том, какой физический смысл стоит за ним. Вот так, когда все обеспечивают экономический рост, забыв, ради чего он и какими средствами достигается, сам по себе экономический рост уже ничего не значит. И страна концлагерь может быть территорией самого высокого экономического роста, особенно с поправкой на то, что, как известно, есть ложь, наглая ложь и статистика. И с помощью статистических методов регулировать отчетность по экономическому росту очень просто. Не случайно уже всякие страны-кредиторы, банки и так далее далеко не всегда реагируют на официальные данные стран и методики определения этого самого экономического роста. Итак, от роста к гармонии. А это значит, что нужно оптимизировать ситуацию в том единственном месте, где и суждено жить человечеству, то есть на планете Земля. Знаете, в чем ключевая проблема старой Европы, особенно Германии? Вот сейчас мы видим как бы кризис лидерства Германии в Евросоюзе, который еще недавно при канцлере Ангеле Меркель даже не просматривался на горизонте. Это лидерство казалось неоспоримым. Но дело не в личности Меркеля, а опять же в неодолимом ходе истории в рамках теории исторического предопределения. Почему-то лидерство сейчас переходит к Италии, другой лидеру женщине Джорджи Мелони, о чем мы тоже говорили в супервыпуске 2023 «Год великого оптимизма». А вот уже поползли слухи, весьма авторитетные, что скоро уйдет в отставку федеральный канцлер Олаф Шольц и заменит его министр обороны Борис Писториус, который после того, как развелся с бывшей женой канцлера Герхарда Шрёдера Дорис Кёпф, занимавшей весьма пророссийскую и пропутинскую позицию, как-то стал ярым антипутинистом, видимо, вымещая на Кремле все свое недовольство, покинувшей его супругой. Так вот, в Германии 88% жителей заявили, что не готовы отказаться от собственного автомобиля и хотят иметь собственный автомобиль и в 2040 году. Следующие места заняли Швейцария и Франция по 83%. А вот в Италии, которая выходит неожиданно совершенно лидирующей позиции в Евросоюзе, и не только в силу ярко выраженной христианской религиозности Джорджа Мелони, лишь 41%, а в Швеции 52%. А вопрос о том, зачем вам, киса, деньги, идите ко мне секретарем, точнее, зачем вам личный автомобиль, если вам некуда ездить, станет в ближайшее время ребром. Ну, действительно, зачем он нужен-то? Ну, вы должны жить там же, где и работаете, а если вы отправляетесь куда-то в отпуск, то для этого у вас есть поезда и всякие прочие средства перемещения. Да и вообще мир стоит на пороге альтернативной урбанизации, когда страшная мегаполисная культура с ее специфическим структурированием времени, когда, в общем, весь мегаполис предназначен для того, чтобы помочь тебе убить время. В то время как место, в котором ты живешь, должно помогать тебе структурировать время правильно, высвободить его для главного реализации своего жизненного задания. Поэтому будут возникать точки альтернативной урбанизации, в которых автомобили будут уже не так нужны. Но если любой человек или страна или народ соответствует глобальным трендам, то она развивается быстрее, дышит увереннее, сохраняет свое лидерство или приближается к нему. А вот если наоборот, то значит наоборот. Так что глобальное безумие, которое есть индикатор смены эпох – это неплохо, это хорошо, потому что это подтверждает, что эпохи меняются, мир обязательно возникнет в совершенно новых формах, в новых очертаниях, тот самый мир эпохи возвращения, и соглашения Авраама таки подведут черту большие, глобальные, под Четвертой мировой войной. В каком году это случится, мы не знаем, потому что Четвертая мировая длится уже 10 лет. С учетом особенно ее гибридного характера, все затягивает. Но это все-таки лучше, чем большая позиционная война в Европе, как во время Первой мировой. Не так ли? А кроме коллективного безумия, которое, как мы знаем, уже не бывает не только со знаком минус, но и со знаком плюс, если оно глобальное и всеохватное, есть и безумие индивидуальное, локальное. Грубо говоря, каждый сходит с ума по-своему, как гласит пословица. Вот, например, есть определенные формы нашего аутентичного русского безумия. Транслятором в значительной степени является выдающийся шоумен и политический манипулятор профессор Валерий Дмитриевич Соловей, который только что объяснил нам, что Владимир Владимирович Путин таки в очередной раз давно умер, и место его занимает плотник четвертого разряда Евгений Васильевич из Беларуси.
Те из вас, дорогие друзья, кто видел так называемое новогоднее поздравление так называемого президента Российской Федерации, наверное, обратили внимание на то, что оно было очень коротким. Оно было не просто очень коротким, оно было одним из самых коротких за всю историю поздравлений от имени президента Путина. Обращаю ваше внимание, я не говорю президента Путина, от имени президента Путина. Почему оно было одним из самых коротких? Ответ находится на поверхности. Для того, чтобы не приглядывались и не прислушивались. не приглядывались к внешности и не прислушивались к голосу человека. Этого человека, двойника Путина, зовут Евгений Васильевич. Он родом из Беларуси. Родом из Беларуси. Евгений Васильевич. Да, плотник 4-го разряда. Чистая правда.
Здесь, безусловно, профессор Соловей, как многоопытный мастер своего дела, правильно использует ключевое слово «плотник». Что такое плотник? Это, безусловно, метафора Иосифа Обручника, земного мужа Богородицы. Потому что, ну кто же, как не плотник, должен занимать место действующего легитимного РФ-президента? Существует такая апокрифическая книга Иосифа Плотника, описывающая бытие главы семьи младенца Иисуса. Видимо, скоро появится книга Евгения Плотника, тоже апокрифическая, описывающая будни, предпочтения и приоритеты Евгения Васильевича, ныне действующего де-факто президента Российской Федерации. Ну, подождем еще до этого момента. А кроме того, эпоха ресентимента, предводителем которой выступает Владимир Владимирович, он же Евгений Васильевич Путин, выходит все время на новые и новые уровни постижения проблемы. В частности, Рамзан Ахматович Кадыров, один из ключевых плохих парней в окружении Владимира Владимировича, после гибели Евгения Викторовича Пригожина, главный плохой парень, в хорошем смысле, конечно, bad guy, на всякий случай приношу извинения всем, превентивно, кого эта формулировка может или могла задеть. Вот он заявил, что надо повсеместно на территории РФ осуществлять кровную месть тем, кто покусился на жизнь представителя власти или туриста. И вот если кто-то убил представителя власти или туриста, но найти этого убийцу нельзя, то значит нужно примерно наказать, то есть убить кого-нибудь из членов его семьи лучше всех, включая, видимо, несовершеннолетних, также в просторечии именуемых детьми. Тем самым окончательно завершается и структурируется, собственно, формирование мести как главного топлива российского государства и общества на нынешнем этапе его развития, а кроме того, передачи мстительно-карательных функций государства на аутсорсинг в частные руки. Ну, классиками этого жанра были и Рамзан Ахматович, еще с тех пор, как начали погибать разнообразные оппоненты его самого безо всяких судебных решений. Тем самым Рамзан Ахматович помогал Владимиру Владимировичу Путину категорически отказываться от отмены моратория на смертную казнь. Ну, потому что никакой смертной казни в РФ сейчас нет. Нет государственной смертной казни по закону и через решение судов. А частная, приватизированная смертная казнь есть. Евгений Викторович Пригожин развил тему со своей кувалдой и кувалдированием. Ну и когда Евгений Викторович пал смертью храбрых, опять же, в порядке мести за его попытку мятежа, погиб в августе, напомню, попытка мятежа была 23 июня, даже не саму попытку мятежа, а зато унижение, которое в одни мятежа претерпел Владимир Владимирович Путин. С одной стороны, из-за демонстрации хрупкости от системы власти и ее силовых структур, с другой стороны, из-за того, что не вполне приемлемый для Путина младший партнер Александр Григорьевич Лукашенко стал спасителем Кремля вот этого мятежа. И Путин вынужден был к такому человеку обращаться, не в состоянии решить проблему сам. Но после гибели Евгения Викторовича тут уж вся весь аутсорсинг мести концентрируется в руках Рамзана Ахматовича. И действительно, как мера запугивания, это может быть достаточно эффективно. Только покусись на представителя власти или туриста. Что такое турист, тоже не вполне понятно, поскольку под эту категорию можно подвести кого угодно, даже того, кто отошел от собственного дома минут на 15. Он же может уже считаться туристом в сопредельной части собственного города, наипаче села. То погибнут твои родственники, погибнут твои дети. Это противоречит генеральной линии партии лишь формально. Потому что действительно в РФ культивируется представление о том, что надо любой ценой рожать детей, просто потому, чтобы было кому погибать. То есть дети изначально и априори рождаются на смерть. Да, смерть, как говорил Эдуард Вениаминович Лимонов, еще не до конца понимая, сколь далеко зайдет, будет интегрирован, адаптирован нынешней российской властью его слоган. Поэтому уже надо подумать, не создать ли какое-нибудь федеральное агентство типа «Росместь», которое распределяло бы заказы на ликвидацию объектов мести среди частных структур в стране, где хоть и есть смертная казнь, но официально она не применяется. Ну, в РФ вообще все так. Официально много чего есть, а, как говорил классик, чего не хватишься, ничего на самом деле нет. На фоне военного безумия, оно же спецоперация Z, нарастает общая усталость от войны. Прежде говорили, что Запад типа устает от войны и поэтому перестанет поддерживать Украину. Да, Запад, конечно, от нее слегка устает. Украину при этом поддерживать не перестанет. Другое дело, что сейчас Запад, а в первую очередь США, как лидер Запада, не очень довольны прозрачностью использования своей помощи офисом президента Владимира Александровича Зеленского и правительством Дениса Шмыгаля. Противоречия между Вашингтоном и Киевом, пусть и скрытые, но достаточно кипят и бурлят. И поэтому до какой степени США будут пытаться вмешиваться и навязывать из своих людей или настаивать на ротации украинской власти в наступающем годе топ безумия по Илону Маску, пока как минимум не ясно. Усталость от войны нарастает, собственно, в России и в Украине. Мы уже цитировали известный опрос Russian Field, согласно которому 50% недорогих россиян назвали главной мечтой своей на 2024 год прекращение спецоперации Z. При этом мы прекрасно понимаем, что в тоталитарном государстве, при запуганном недорогом негражданине, ибо гражданских прав и свобод в РФ фактически нет, и самого статуса гражданина нет, правду говорят далеко не все. Поэтому где 50, там и 70 на самом деле. В этом, собственно, большая проблема социологии в целом, опять же, глобально. То поскольку социологу люди не отвечают правду по самым разным причинам. И далеко не обязательно в тоталитарных или авторитарных государствах. Но и в совершенно свободных. Просто потому, что человеку вообще не свойственно говорить правду про себя. Многим людям, во всяком случае. Но его спрашивают, ты за семейные ценности или против? Ну, кто же в такой ситуации скажет, что он против семейных ценностей, а у самого может быть 3 любовницы и 2 еще любовника, включая Борова медведя. Ну, он же об этом рассказывать-то никому не будет, включая социолога. Поэтому ты получаешь, что все за семейные ценности, а семейные ценности эти никак не блюдутся и не оберегаются на самом деле. Так и здесь. Конечно, ясно, что если уж 50% объявили официально, то на самом деле там куда ближе к 100%. И, кстати, у нас есть идея, как решить эту проблему хотя бы отчасти. Потренироваться можно как раз в постсоветском мире. Вот все мы знаем, что в жилых домах бывают такие небольшие винные магазины, совмещенные с барами. Они называются наливайки неформально по-русски. Хотя скорее это слово украинское, поскольку отражает это как раз классическая украинская фамилия наливайка. И в Российской Федерации в последние годы велась большая борьба, закрывать наливайки или нет. Ну, закрывать это было лобби, так сказать, крупных оптовых торговцев, которые хотели, чтобы весь этот оборот алкоголя ушел к ним, а не закрывать, был лобби социальных философов, которые справедливо утверждали, что для разрядки психологической напряженности недорогого представителя многонационального РФ народа лучше дать ему выпивать, не отходя от кассы, и не выпендриваться. Поэтому этот вопрос так и не разрешен до конца. Но вот наливайка может стать центром социологической сети. Приходит человек в наливайку, именно там и проходят все социологические опросы. Почему там? Потому что человеку дают перед ответом на вопрос выпить водочки лучше всего, если мы говорим о славянском мире. Человек-респондент расслабляется и говорит правду с гораздо более высокой вероятностью. Прогнозно с вероятностью на 83% выше, чем на трезвую голову. Поэтому интеграция наливаек в социологическую сеть и, наоборот, слияние сети социологов с наливайками – это, безусловно, кардинальный и ключевой путь оптимизации существенного повышения качества и репрезентативности социологических исследований, который, в принципе, может спасти социологию как науку с практическим измерением. Причем, опять же, это по-русски украинский наливайка может звучать несколько легкомысленно. А вот по-гречески, например, такое заведение называется периптер. А периптер, собственно, это классическая модель античного храма. То есть наливайка – храм. Можно назвать ее также храмовой социологией. Но была же храмовая проституция, правильно? И это совсем не та плохая проституция, о которой вы подумали. Вот и храмовая социология будет заслуживать доверия в гораздо большей степени, чем обычная, так сказать, социология вульгарис. И уже поэтому социология в храме – это, безусловно, один из трендов будущего. Той самой эпохи возвращения, пришествие которой мы с вами обсуждаем. Но пока социология вульгарис, то есть по-трезвому, вроде как, сообщает нам о качественном падении рейтингов пропагандистских программ. Вот, например, за 2023 год рейтинг шоу Владимира Рудольфовича Соловьева упал в 1.5 раза. Сейчас он на 35-м месте в общем зачете телевизионных шоу. Стали значительно меньше просмотры пропагандистских сайтов, свидетельствует статистика сервиса Live Internet. В первую очередь у РИА Новости, Комсомольской правды и Известий, которые потеряли миллионы, в общей сложности до 20 миллионов постоянных пользователей. Самые большие потери у Комсомольской правды, где, кстати, ваш покорный слуга еще в нулевые годы был колумнистом, автором и был в прекрасных отношениях с тогдашним руководством газеты во главе с Владимиром Сорговкиным, скончавшимся, увы, в прошлом году. Вот в декабре 2022 года на сайт КП зашли 107 миллионов пользователей, а через год только 87. Сокращается аудитория и основных военкоров, и вообще Z-пропагандистов, но что во многом связано с уходом из публичной сферы двух ключевых деятелей, освещавших спецоперацию Z в оригинальном ключе и даже, я бы сказал, в оригинальном жанре. Это Евгений Викторович Пригожин, погибший в августе, и Игорь Иванович Стрелков, он же Игорь Всеволодович Гиркин, совершенно закономерно оказавшийся в местах лишения свободы. То есть тоже на 20-30% эта аудитория сокращается. То есть недорогие россияне устали не только от войны, но и ее обсуждения как такового, и хотят уйти совершенно в другие пространства и измерения. Это же совершенно относится точно так же и к украинской аудитории, о чем свидетельствуют украинские социологические исследования, более точные, на мой взгляд, поскольку в свободном обществе человек гораздо меньше боится сказать, что он думает на самом деле. В первую очередь, отражается потери популярности единого телемарафона, так называемого. Просто напоминаю, что после начала войны в Украине не стало отдельных телеканалов, а все телеканалы транслируют единый телемарафон, отражающий официальную позицию в отношении войны и мира. Так вот, число украинцев, которые доверяют новостям единого телемарафона, сократилось с 69% в мае 2022 года до 43% на финише года 2023. Как сказал по этому поводу глава парламентского комитета Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин, есть опасная сторона. Телемарафон создает оптимистичный взгляд на ситуацию, а затем приводит к разочарованию. То есть и неоправданные ожидания от результатов не войны в 2023 году, включая контрнаступление ВСУ, привели к падению всех трансляторов официальной точки зрения. И все это отражает, безусловно, усталость. Ярким индикатором нарастания усталости даже в фан-клубе спецоперации Z среди ее недавних горячих сторонников, то есть войны до победного конца, вплоть до уничтожения человечества, если это будет необходимо, стала позиция легендарного философа и публициста Александра Гельевича Дугина, который неожиданно перешел на антикремлевскую сторону, хотя пока делает это весьма витиевато эзоповым языком. Но эзопов язык вообще возвращается в РФ, и кому как не Александру Гельевичу Дугину быть одним из пионеров этого процесса. Вот, например, Александр Гельевич в телеграм-канале своем только что написал: ежедневно более 1500 россиян пишут заявление о приеме на военную службу. Ежедневно побуждается к историческому бытию народа 1500 русских людей. Ежедневно, восклицательный знак. Что это значит на самом деле? Это восторг? Нет. Это горестное сожаление, потому что по подсчетам Александра Гельча, таким образом, для полного пробуждения русского народа по 1500 единиц в день потребуется 100 тысяч дней. Ну, 150 миллионов на 1500 делим. А это почти 274 года. То есть РФ станет с колен по Дугину к 2298 году от Рождества Христова, то есть нашей эры. Это означает, что Владимир Владимирович Путин не доживет до вставания РФ с колен. Ну, при всем уважении, даже при всех криокамерах и до 120, и до 146, но все равно еще 274 года впереди. И значит, где-то там в будущем возрождение РФ совершенно в постпутинскую эпоху. Это ли не прямой выпад против спецоперации Z? Или вот еще что происходит с Александром Гельчем. Восхищение количеством подписчиков, просмотров, рейтингов – признак онтологической слабости и тяжелейшей зависимости. Неоплатоник Прокул учил: побеждает всегда меньшинство, качество, а не количество. Маленькая армия сильнее большой. Ну, так это же прямое пророчество о победе вооруженных сил Украины над вооруженными силами РФ, разве нет? И вообще тезис, направленный против базового стержня военной РФ-пропаганды, о том, что ресурсов у РФ гораздо больше, и уже поэтому РФ может перетерпеть, переждать любую войну и уже поэтому в ней победить. На этом фоне, разумеется, на фоне усталости и неуспеха контрнаступления ВСУ в 2023 году, меняется, и уже мы это видим, она изменилась фактически на наших глазах, военная стратегия Украины. Теперь это уже не наступление на суше, которое не может быть эффективным в нынешних условиях. На суше это так называемая стратегическая оборона, в которой еще недавно находились войска Российской Федерации. А это попытка перенести войну в значительно большей степени на территорию РФ. Отсюда и обстрелы приграничных городов и районов. Отсюда и обещание Владимира Зеленского на 2024 год в качестве главной цели изолировать Крым. То есть война переходит на совершенно новый уровень, где уже поставки всяких наступательных вооружений, всяких ракет среднего радиуса действий, дальнего радиуса действий со стороны Запада будут иметь гораздо большее значение, чем просто при контрнаступлении, фронтальном контрнаступлении ВСУ, которое мы наблюдали, имели возможность наблюдать в 2023. В этой ситуации, безусловно, предпосылки к прекращению огня в 2024 году нарастают. И Украина сможет наконец рассмотреть, а это именно так формулирует главный старший партнер Украины США, да и не только США, новые критерии успеха. Если не победы в войне, то успеха. И это совершенно не обязательно выход к границам 1991 года, который пока что представляется нереалистичным. Это, в первую очередь, построение новой модели украинской экономики с нуля. Для этого существуют многочисленные предпосылки, одна из которых – это украинский чернозем. Украинский чернозем – это 9% мирового чернозема и 30% европейских. Правда, часть некоторая на востоке сейчас оккупирована российскими войсками, но все-таки большая часть находится под контролем официальных властей. 22 миллиона гектаров украинского чернозема – это пахотные земли, пригодные для ведения агробизнеса, причем качество этого чернозема выше, чем в той же России. А по физическим запасам Украина занимает 4-е место в мире по площади черноземов после стран гораздо большего масштаба – РФ, США и Китая. И здесь возможно не только развитие традиционных форм сельского хозяйства, но и опора, опять же, на глобальные тренды. Вот как предлагает сейчас Украине и Япония, этому будет посвящено отдельное заседание в марте нынешнего года, использовать украинские почвы для возобновляемых источников энергии, производства биотоплива по японским технологиям. Сюда же, собственно, и развитие каннабиса. Сначала началось все с легализации медицинского каннабиса в Украине в следующем году, а там дальше на очереди легализация, я думаю, индустриального каннабиса, используемого как сырье где угодно, от производства продуктов питания до одежды. Поэтому линия на то, что Украина, приступив к реализации этой программы уже в 2024, как максимум ближе к концу этого года безумия, наконец, немного поменяет свои приоритеты, это, так сказать, отнюдь не исключено. Но вообще-то, я обещал вам, дорогие друзья, и мы сегодня собирались побольше поговорить об Израиле, о том, что там происходит и на чем сердце успокоится. И на этой оптимистико-пессимистической ноте я напоминаю, что мы находимся на канале «Белковский». Это специальный выпуск проекта «Время Белковского», который называется «2024. Год безумия и война бытия». И призываю подписываться на YouTube-канал «Белковский», ставить лайки, выражать эмоции в других формах, в частности, в виде репоста этого видео, там, где вы только захотите и сможете. Ну и, конечно, поддерживайте в любых формах, сообразно описанию в этом YouTube-канале, канал «Белковский». Вы совершенно точно не пожалеете. Я не собираюсь увязать сейчас в фактуре нынешней израильской войны, она многим известна. Как мы знаем, недавно началась полемика о том, как назвать эту войну, потому что операция «Железные мечи» – это недостаточно стратегично и пафосно, как считает премьер-министр Беньямин Нетаньяху. И он же предложил несколько вариантов, самый мощный из которых – «Война бытия», «Дженезис», в честь первой библейской книги. То есть, типа, это война за бытие Израиля. Конечно, пафоса здесь много. Ну, типа, намек на то, что, более значительной войны у Израиля не было со времен войны за независимость 1948-49 годов. И если Израиль в этой войне победит, то тем самым Биби Нетаньяху становится в один ряд с Давидом Бен-Гурионом, вообще с отцами-основателями Израиля. А значит, большого спроса с него по поводу, кто же виноват в неготовности Израиля к войне, 7 октября уже быть не должно. Это, безусловно, трамплин к сохранению Биби Беньямином Нетаньяху власти, к чему, безусловно, он стремится, и по его поведению совершенно не видно, что он готов возложить ответственность на себя и уходить. Напротив, всю ответственность за происходящее он возлагает на предшественников, в первую очередь Ариэля Шарона, который в 2005 году осуществил одностороннее размежевание с Газой и вывел оттуда не только войска, но и еврейские поселения, ну и, конечно, представителям конкурирующей фирмы, левых сил Ицхака Рабина и Шимона Переса, которые организовали те самые соглашения Осло 1993-1995 годов, в результате которых партнерам Израиля, во-первых, была одобрена концепция двух государств для двух народов, и партнером государства в этой концепции была названа Организация освобождения Палестины имени Ясера Арафата. Сегодня эта концепция двух государств для двух народов минимально популярна за все прошедшие 30 лет. Как раз 13 сентября минувшего 2023 года исполнилось 30 лет первым соглашением Осло, и во многом, собственно, Хамас приурочил атаку на Израиль и к этому дню, и к 50-летию войны судного дня 1973 года, когда Израиль висел на волоске и только божественным вмешательством устоял. Принцип божественного вмешательства не очень сильно обсуждается в современной израильской политике, и напрасно. Ну и, наконец, конечно, к 71-му дню рождения Владимира Владимировича Путина, куда же без этого. Поэтому тем самым Беньямин Нетаньяху и его правительство опираются как бы на нарастающий тренд. Сегодня только 33% израильтян и 37% палестинцев считают, что концепция двух государств для двух народов эффективна. Что происходит на фронтах, нам хорошо известно. Известно, например, что Израиль на днях уничтожил 4 руководителей и 3 боевиков Хамаса в пригороде Бейрута, из-за чего Хизбалла грозит серьезными последствиями шиитская террористическая организация, распортированная в Южном Ливане. Но будут ли эти последствия действительно драматичными для Израиля, пока не ясно. Конечно, открытие второго фронта никому не улыбается в Израиле, особенно с учетом незащищенности ряда городов, близких к северу, из которых крупнейший – это Хайфа, третий по величине город Израиля, где рядом еще находятся нефтеперерабатывающие заводы, хранилища горючего и возможность удара по ним со стороны Хизбаллы, успешного удара по ним не равна нулю. А само это может иметь, если не катастрофические, то весьма серьезные негативные последствия. Впрочем, будем надеяться, что военное руководство Израиля понимает, что оно делает, и готово дать Хизбалле отпор и, наконец, добиться в течение месяцев реализации той самой пресловутой давней резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, согласно которой войска Хизбаллы вообще не должны находиться на израильской границе, а там по севернее уйти на территорию Ливана за реку Литани. Можно ли согласиться с Биби Нетаньяху и его единомышленниками, что соглашения Осло были тем самым первородным грехом, который и привел к войне 7 октября? Отчасти да, отчасти. Потому что сама по себе концепция мира в обмен на территории ничего страшного в себе не содержит. В ней немало конструктива. В конце концов, мирные соглашения с Египтом, которые Израиль заключил в конце 70-х годов. Помните тот самый страшный Кемп-Дэвидский сговор? Люди моего возраста и даже постарше, хотя постарше меня быть по возрасту довольно трудно, помнят, как советская пропаганда говорила об этом чудовищном сговоре и предательстве интересов свободолюбивого народа Палестины. И соглашение с Иорданией 1994 года, все это дало Израилю очень много дополнительных возможностей и пространства для маневра. Прежде всего в экономике. Когда мы вообще говорим о том, как лучше жить в войне или в мире, а сегодня как в Украине в определенных кругах, так и в Израиле, в ультраправых кругах в первую очередь звучит и нарастает утверждение, что, дескать, вообще там, соответственно, Украина и Израиль устоят только тогда, когда всякий будет спать с автоматом. То есть будет постоянно действовать в режиме, если не актуальной войны, то стопроцентной круглосуточной готовности к ней. Но страна в нормальном режиме так функционировать не может. Сейчас 8% рабочей силы Израиля задействовано на фронтах. Это уже экономика лишилась этих 8%. 30-60 тысяч резервистов. А расходы Израиля на войну составляют, по оценке Минфина, примерно 250 миллионов долларов в день. Такие убытки израильской экономики от войны. А что в Украине? А в Украине скоро вообще не останется свободной рабочей силы, потому что все дееспособные мужчины призывного возраста находятся или на фронтах, или, так сказать, в релокации, то есть в бегах от всеобщей мобилизации. И в этом смысле убытки Украины от войны еще гораздо серьезнее. И не учитывая эти убытки, нельзя в принципе анализировать, что лучше, мир или война, тем более до победного конца. Напомним, что раскрутка тезисов о войне до победного конца погубила в 1917-18 годах несколько империй, включая в первую очередь российскую. И в 1917 году крах временного правительства был связан во многом с тем, что оно ничего не сделало для прекращения мировой войны, а все еще гипнотизировало собственный народ мифологии скорого вхождения в Берлин, а в то время как, собственно, народ хотел одного – уйти с фронтов куда-нибудь. И единственная политическая сила, которая не только это понимала в полном объеме, но и реализовала в полном объеме, и победила – это были большевики, обрекшие потом страну на кровавую диктатуру, но в тот момент они были конъюнктурно абсолютно правы. И Брестский мир был гораздо меньшим в тот момент злом для России, чем продолжение войны. Разумеется, критики такой позиции тоже могут быть правы со своей стороны. Например, ультраправый политик, ушедший даже из партии Ликуд в знак протеста против того, что Израиль не собирается выселять всех арабов из сектора Газа, Моше Фейглин, посчитал несколько лет назад, что стоимость соглашений Осло для Израиля, убытки, расходы дополнительные, составили 121 миллиардов долларов за 30 лет. Включая перевод средств в палестинскую национальную администрацию, дополнительные расходы на общую службу безопасности, пограничную позицию, полицию в Иудее и Самарии, то есть на западном берегу реки Иордан, дополнительные силы армии в Иудее и Самарии, разделительная стена, расходы и выплаты жертвам терроризма, наконец, необходимые после соглашения охранники в любом общественном месте, на которых тратится 3,5 миллиарда долларов ежегодно. Но все равно, жизнь в мире и жить в состоянии войны – это две большие разницы. Да, конечно. Для людей или обществ, или элит, обуреваемых психологией войны, война является самоценной, самодавляющей, позитивной сущностью. Не война продолжение политики другими средствами, а политика продолжения войны в такой ситуации. Потому что человек может только воевать, он не может вернуться с войны. И для такого человека война нужна все равно. Это было свойственно в истории значительному числу больших лидеров, например, Наполеону Бонапарту, который, как только заключал с кем-нибудь успешный мир, тот же немедленно искал повод к новой войне и начинал эту войну в надежде обязательно победить. Потом, правда, колесо истории покатилось вспять, и Бонапарт начал проигрывать в самых разных местах от Испании до России и свою империю потерял. Но это бывает ближе к концу. Поэтому, так или иначе, должен быть некий сценарий долгосрочного мира, к реализации которого можно будет приступить после разгрома Хамаса, то есть все-таки в 2024 году. Хотя пока что война затягивается, и некоторые критики нынешней израильской власти, например, лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, высказывают предположение, что Биби Нетаньяху заинтересован в затягивании войны, поскольку пока война длится, его убрать от власти нельзя. Относительно этого тоже есть некоторый общественный консенсус. Впрочем, не могу не подтвердить, не опровергнуть. Вариантов, опять же, несколько. Ультраправые политики, в частности, упоминавшийся уже Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности, настаивают на том, что, в принципе, например, более 2 миллионов арабов надо просто выселить из сектора Газы куда-нибудь. И нам уже сообщают израильские медиа, что Израиль ведет тайные консультации с рядом африканских стран, например, республикой Конго, о том, чтобы арабов из Газы переместить туда. Ну, здесь, кстати, может быть очень полезен Владимир Владимирович Путин, как патрон проекта Афророссии. Помните Афророссийскую империю, создавать которой начинал Евгений Викторович Пригожин? Но проект никуда не исчез, и даже недавно, на минувшей неделе, в Буркина-Фасо была учреждена премия имени Путина, типа за усилия по деколонизации Африки. В состав этой Афророссийской империи неформально могут войти Центральноафриканская республика. Это тоже Буркина-Фасо, это та самая бывшая верхняя вольта без ракет. Поздний Советский Союз называли верхняя вольта с ракетами, так вот это вольта без ракет. Мали, Нигер, даже Чад, потому что мы предполагали, что Владимир Владимирович Путин польстится на титул великого князя Чадского, подчеркнув тем самым его широкие взгляды и вольнолюбие. И почему бы туда действительно при посредничестве Путина не переселить 2 миллиона арабов? Тем более, что израильские правые политики типа того же Маше Фейгелина утверждают, что никаких 2 миллионов нет. Есть 1 миллион с небольшим. А значит, все как-то попроще будет. И тогда, наконец, Владимир Владимирович Путин станет праведником народов мира и будет увековечен в Израильском музее Яд Вашем, что подтвердит окончательно эффективность его линии на миротворчество. Всегда очевидный, но особенно очевидный в последние годы, последние 10 лет, начиная со старта Четвертой мировой войны в 2014-м. Но мировое сообщество во главе с США, конечно, категорически против такого сценария. И здесь Израиль вполне может настаивать на том, что действительно у него нет партнера по переговорам. Ну, про террористический Хамас, который подлежит полному разгрому и уничтожению, говорить нечего. А ФАТХ, бывшая организация освобождения Палестины имени Ясера Арафата, с 87-летним Абу Мазаном во главе, ну, это просто коррумпированная, тоже отчасти террористическая структура, который не в состоянии ничем управлять. Собственно, Абу Мазан держится на западном берегу Иордан фактически на израильских штыках. И его приход в Газу нереалистичен. Поэтому, как только то самое мировое сообщество, которое категорически против выселения палестинских арабов в более благоприятные для них страны и территории, предложит это нового партнера по переговорам, то, сказать, кто будет представителем палестинского народа, тут переговоры могут начаться с новой силой о создании вполне себе палестинского государства. Но создание палестинского государства на нынешних основаниях, не только кадровых, но и идейных, невозможно в принципе, потому что палестинское государство – это такая, ну вот, и условно контролируемый ФАТХом Западный берег, и сектор Газы – это территория, где детей с младенчества учат, что евреев надо убивать, а Израиль уничтожить. Хамас, как известно, не отказался от тезиса об уничтожении Израиля никогда, а Арафат и коллеги отказались формально в рамках соглашения Осло, признали право Израиля на существование, но де-факто делали многое ровно наоборот. И продолжают делать по сей день, по-прежнему претендуя на Восточный Иерусалим и всякие совершенно реализацию всяких несбыточных совершенно конструкций. Поэтому почему бы, вот, например, есть такой 75-летний, но там все сейчас на Ближнем Востоке исключительно возраста патриархов, поэтому 75 это еще не так страшно. Мохаммед Хадид, миллиардер, отец моделей Беллы и Джиджи Хадид, американец. Успешный девелопер, несколько раз обанкротившийся и кинувший кредиторов, но с каким палестинским миллиардером не бывает. Чего бы Мохаммеду Хадиду не возглавить какую-нибудь новую палестинскую администрацию? Но пока в этой самой палестинской администрации в ее недрах не поменяется система образования, она не перестанет с молодых ногтей настраивать людей на уничтожение евреев и неправомерность существования Израиля, ничего не изменится. Поэтому это длительный процесс, где сначала новый партнер Израиля по переговорам должен создать какую-то новую протогосударственность палестинскую, а потом уже можно переходить к другим соглашениям, идущим на смену соглашениям Осло. И, конечно, и США, и весь арабский мир должны быть гарантами этого всего процесса, который займет не один год. Создать палестинское государство просто так с нуля и с кондачка не получится. Если делать это прямо сейчас, то оно всегда будет до последнего враждебным Израилю. Никакого мира в обмен на территории и легализацию палестинского государства не случится. Но не менее важным для Израиля является и преодоление внутреннего раскола и выхода на новый исторический виток своего развития. Собственно, как мы с вами обсуждали и прежде, но война и была послана Израилю для того, чтобы обнажить внутренние противоречия и заставить нацию сплотиться вокруг общих целей и ценностей. Не далее, как 1 января нынешнего года, Верховный суд Израиля отменил основной закон, который поставил под сомнение принцип разумности при внесении судебных решений. Я не буду долго распространяться, что это значит. Грубо говоря, Верховный суд Израиля имеет право отменять законы, включая так называемые основные законы, имеющие при отсутствии в Израиле конституции статус конституционных, что называется, основополагающих, фундаментальных законов, просто на основании правосознания и мировоззрения судей, без какой бы то ни было отсылки, опять же, к положениям отсутствующей в Израиле конституции. Это решение было категорически осуждено правящей коалицией, правой во главе с Биби Нетаньяху. И здесь коалиция совершила пропагандистскую ошибку, значительную идеологическую ошибку. Она заявила, что судьи не могут находиться вне, быть независимыми от мнения большинства избирателей и пребывать в башне из слоновой кости. Это как раз полностью противоречит идее судебной власти, которая как раз должна быть независима от мнения избирателей и находиться в башне из слоновой кости, руководствуясь только законом. Но со временем, конечно, этот принцип целесообразности при принятии судебных решений уйдет в прошлое, поскольку действительно он выглядит несколько странно. Вот для начала Израилю нужно провести реформу, как мне представляется, правовой системы как таковой. Во-первых, нужно понять, чем отличается основной закон от неосновного. Потому что если и тот, и другой принимаются одинаковым большинством голосов, то какая же между ними качественная разница? В данном случае в Кнессете 120 депутатов, значит, простое арифметическое большинство, оно же абсолютное большинство 61 депутат. Видимо, основным законом, фундаментальным, определяющим базовые приоритеты страны, ее основополагающие ценности, должен быть закон, принимаемый квалифицированным большинством, например, в 3/5 депутатов, то есть 73 депутата Кнессета. И такой закон, конечно, Верховный суд отменять уже не может и не должен. Кроме того, и обычные законы, равно как и акты правительства, могут отменяться Верховным судом, на мой взгляд, но только при условиях противоречия основным законам, а не потому, что судьям кажется, что эти решения неразумны. Я думаю, что в этом направлении юридическая реформа вполне может продвигаться, поскольку само по себе это не есть покушение на независимость судебной власти. Покушение на независимость судебной власти, это обсуждение почему-то быстренько замылили на определенном этапе, была и остается попытка нынешнего правительства, /парламентского большинства, изменить логику назначения судей. Процедура формирования комиссии по назначению судей, где большинство должно было получить, собственно, правительство де-факто. А вот это уже покушение на независимость судей. Поэтому, безусловно, суд должен формироваться без... Он не должен директивно назначаться нынешним правительством. Должны быть разнообразные механизмы, которые позволили бы балансировать точку зрения разных сил, включая, собственно, судейское сообщество при создании, при наполнении той самой комиссии по назначению судей. И тогда действительно полномочия Верховного суда в части отмены законов, особенно основных, могут быть ограничены. В этом есть компромисс, на мой взгляд. Кроме того, на мой взгляд, пришло время отделить прокуратуру от института юридических советников. Правительство и министерство ведомств. Юридические советники юридическими советниками, а прокуратура, включая генеральную прокуратуру, как ее высшее звено, должны быть совершенно отдельной структурой, частью судебной, а не исполнительной власти. Наконец, внутренний кризис в Израиле, предшествовавший войне 7 октября и во многом способствовавший тому, что Израиль оказался в склонении готов, вызывает к жизни идею главного политического арбитра, которого сегодня в Израиле нет. То есть нет никого, кто мог бы стать между властью и оппозицией, между разными ветвями власти, при наличии между ними серьезных, важнейших противоречий. И, само собой, напрашивается мысль, что таким арбитром может и должен стать президент Израиля, только избираемый не как сейчас в парламенте, а всенародно. Тоже на один срок, достаточно продолжительный срок, как и сейчас, на 6 или 7 лет, без права, без возможности баллотироваться на второй срок по возможности. И это президент Израиля, уже не просто декоративная фигура или полудекоративная, какой он является сегодня. Но, во-первых, политическая инстанция, которая принимает, играет значительную роль в назначении судебной власти. Например, третья комиссия по формированию судей, которая назначает генерального прокурора и прокуроров вообще, который, вероятно, обладает тоже правом вето на законы. И это вето может быть преодолено квалифицированным, то есть 3/5 большинством Кнессета. Это президент, который обладает правом роспуска парламента в ситуациях, предусмотренных соответствующим основным законом о парламенте. И вот такой президент, сильный и всенародно избираемый, мог бы помогать избегать политического тупика, в котором Израиль оказался в 2023 году. Но поскольку страсти по юридической реформе были лишь следствием, а не первопричиной, не главным содержанием раскола, это была надстройка над расколом. А базис раскола – это накопившееся противоречие между религиозным и светским Израилем. По самым разным вопросам от того, сказать, подлежат ли учащиеся религиозных учебных заведений призыву, и до того, и в принципе, является ли Израиль светским или религиозным государством. И вот снятие этих противоречий есть важнейшее в судьбе Израиля сразу после войны с Хамасом. Войны бытия, которая не закончится на разгроме Хамаса. Ибо действительно, это война бытия в том смысле, что Израиль должен осмыслить новые параметры основы своего бытия на долгие-долгие годы вперед. Ибо будучи государством, созданным в соответствии с Ветхим Заветом, через долгие мучения и страдания еврейского народа, включая Холокост, Израиль теперь уже исчезнуть никуда не может. Примирение противоречия лежит в создании единой системы образования. Вообще образование – это основа основ. Мы видели, как и обсуждали в прошлом выпуске, 2023 год великого оптимизма, как система образования привела к колоссальному росту антисемитизма во всем мире. На что обратили внимание только во время этой войны, хотя этот антисемитизм культивировался долгие десятилетия напролет. Так и, собственно, палестинское государство не может возникнуть без изначального создания новой системы образования, в которой уже не объявляют евреи врагом и не постоянно учат бороться за уничтожение Израиля как за святое дело. Здесь, кстати, существенную ошибку допустил новый министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, пришедший на смену своему предшественнику Эли Коэну, который с порога заявил, что Израиль борется с радикальным исламом. Ну, Кац вообще мастер неполиткорректных и некорректных, вообще некорректных и контрпродуктивных высказываний, потому что когда он в прошлый раз назначался министром иностранных дел в 2019 году, он был, занимал тогда эту должность чуть более года, он немедленно устроил конфликт с Польшей, заявив, что поляки впитывают антисемитизм с молоком матери и серьезно причастны к Холокосту. Возник большой скандал между Израилем и Польшей, который был урегулирован только уже после первого ухода Израиля Каца с этой должности. Сейчас он тут же немедленно позиционировал конфликт как межрелигиозный, что не так, поскольку дает только дополнительные козыри Хамасу, который номинально объявляет себя религиозной организацией, это же исламское движение сопротивления, но фактически просто является террористической организацией или ОПГ, которая делает бизнес на терроре или на отказе от него, мы с вами это не раз обсуждали. Поэтому с терроризмом и организованными преступными группировками борется Израиль. А с исламом, наоборот, он собирается дружить в рамках расширенных соглашений Авраама, концепцию которых тоже мы не раз обсуждали, и к которым все в конечном счете и придет. В палестинском государстве должна изначально быть другая система образования, и она же должна быть в еврейском государстве. И здесь наша концепция возвращенческой модели образования, предполагающая три основные тезиса. Снятие противоречия между научным и религиозным познанием мира, между так называемыми точными и неточными науками. И, наконец, образование на основании индивидуального жизненного задания решает все проблемы. Что в данном случае мы имеем в виду? Сейчас в Израиле фактически есть две параллельные системы образования – религиозная и светская. В религиозном образовании не уделяется должного внимания общеобразовательным предметам. Ну, правда, в школах каждый день есть час для молитвы, и углубленно изучают Тору. И нет никаких сомнений, что изучение Торы, безусловно, очень важно для спасения Израиля, равно как и молитва. И в частности, спасение Израиля и во время войны Судного дня, и во время нынешней войны – это во многом результат изучения Торы и постоянной молитвы, кто бы спорил. Но это сочетание параллельных систем образования, где в светской системе образования создают совершенно другие ценности и с некоторым пренебрежением относятся к религиозной системе. Хотя религиозная система гораздо больше, чем потребитель государственных ресурсов, хотя ее удельный вес значительно меньше в государстве. Это и есть протопричина раскола между религиозным и светским Израилем. Нужна единая система образования, в которой пусть будет час для добровольной молитвы каждый день, И вопрос не в том, что в светских учебных заведениях, в том числе высших, должны перманентно изучать Тору в ущерб другим дисциплинам. А в том, что другие дисциплины должны быть переосмыслены и преподаваться в единстве с Торой, в единстве с религиозной опорой. Если проводить аналогию с прекрасной Россией будущего, не нужны никакие отдельные уроки закона Божьего. Потому что это ведет к гетоизации религиозного сообщества, что к замыканию в своем гетто, что в Израиле и случилось. Просто гетто стало очень большим. Не маленьким и маргинальным, как оно могло быть когда-то ближе к основанию Израиля, а очень большим, как минимум в силу повышенной рождаемости в религиозных семьях. Вспомним Илона Маска с его опасениями демографического коллапса, там, где не надо. И повышенная рождаемость тоже там, где не надо. Например, вот есть ли противоречие между теорией Большого Взрыва и сотворением мира по Библии? Нет, никакого. И вот если в рамках курса физики объяснить, что теория Большого Взрыва соответствует Библии, и дальше туда же развиваться, что корпускулярно-волновой дуализм, безусловно, отражает дуализм всего сущего, описанный в Священном Писании, что принцип неопределенности говорит именно о том, что божественному взгляду доступно то, что недоступно взгляду человеческому. Наконец, что геоцентрическая система, над которой мы еще в мои школьные годы жутко смеялись, на которой смеялось все возрождение и просвещение, по-своему верна. Потому что Земля, планета Земля, хотя и находится где-то там, это очень маленькое небесное тело на периферии, в глухой провинции Вселенной у моря, но это единственный пункт наблюдения во Вселенной, где находится разумная жизнь. И вся Вселенная, как мы знаем теперь из точных наук, сконструирована и спланирована так, чтобы только на Земле была жизнь. Это ли не значит, что Земля действительно пуп Вселенной? И не правы ли были древние, которые говорили, что Солнце – светильник, предназначенный для освещения и сугрева Земли, обогрева Земли? Конечно, были по-своему правы. Солнце и есть светильник, предназначенный для обогрева и освещения Земли, что нисколько не противоречит всем достижениям современной науки. То есть, когда именно наука и религия переплетутся в рамках общего курса, тогда и будет снято противоречие между религиозными и светскими кругами, что для Израиля особенно актуально. Может ли религиозный еврей служить в армии? Конечно, может. Он может быть там как минимум раввином в войсках. И когда он пройдет ту же систему образования, что и светский человек, он уже не будет восприниматься как белая ворона или черный ворон, который каркает «Nevermore». Интеграция религиозных израильтян в вооруженные силы более чем возможна и продуктивна. Итак, что нужно Израилю? Давайте. Реформа судебной власти, реформа политической системы с всенародно избираемым президентом как главным политическим арбитром и, конечно, реформа образования, которая снимет противоречия между религиозными и светскими секторами страны. И на фоне соглашения Авраама, которое есть единственный путь выхода мира из Четвертой мировой войны, так примерно и должно получиться. Я, разумеется, хоть и не израильтянин, и я не получил гражданство Израиля, потому что закон о возвращении требует, чтобы соискатель израильского паспорта не исповедовал никакой другой религии, кроме иудаизма. И хочу подчеркнуть, что я не жалуюсь. Я согласен с этим, что гражданином Израиля должен быть человек, не исповедующий никакой другой религии, кроме иудаизма. Потому что хотя Израиль создавался как светское государство и остается в основном светским, ибо, кто бы что ни говорил, ключевой критерий светского государства – это примат светских институтов власти над религиозными. В этом смысле, например, Иран – религиозное государство, и Советский Союз был религиозным государством, где институты религиозной власти, то есть религии коммунизма, превалировали над светскими. А Израиль – нет, светское государство. Но Израиль не мог бы ни возникнуть, ни существовать, ни победить без существенной опоры на иудаизм и на Тору. Поэтому это светское государство с очень важным, ярко выраженным религиозным элементом, и поэтому создано оно могло быть только в Ханаане, конечно, а не в Уганде и не в Крыму, как фантазировали по поводу Уганды классики сионизма, по поводу Крыма Иосиф Сталин. Нет, только в Ханаане, потому что так и обещано, что туда вернется, в ту землю, где реки текут молоком и медом, вернется еврейский народ, там он и останется, какими бы темпами и создавалось палестинское государство, которое, конечно, возникнет. Только вот как оно возникнет, в рамках какого сценария, мы примерно с вами обсудили. Качественная смена партнера, появление другого субъекта и переучреждение палестинского государства с нуля. Никакого правопреемства к нынешней палестинской национальной администрации, где на уроках физики рассматривают вопрос, с какой скоростью должен лететь камень, чтобы попасть в голову еврейского поселенца или израильского полицейского, быть не может. Вот так войной бытия за бытие Израиля начинается год безумия, 2024, кульминационный год как нам представляется, Четвертой мировой войны. Это был проект по имени Белковского. Спецвыпуск на канале Белковский. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Помогайте ему во всех доступных формах. Ставьте лайки, делайте републикации этого материала. С вами был Белковский. И давайте оставаться вместе сколь угодно долго, чтобы наши надежды на лучший мир после окончания Четвертой мировой войны обязательно сбылись. И мы никогда не были друг другом разочарованы.